Прочитаем из первого псалма, первые три текста. Псалом Давида, с самого начала. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Друзья, мы здесь увидели, несколько условий Господь нам дает и гарантию, что муж будет сидеть как при потоках, что муж будет походить на дерево при потоках. Но тут есть несколько условий. Друзья, первые три условия. Первое условие – блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Я думаю, друзья, что для нас как-то не очень так составляет опасность вот этот текст, что чтобы мы с вами не ходили на совет нечестивых. У нас советов нечестивых нет, у нас есть братский совет, вот, и на совет нечестивых мы с вами не ходим. Не стоит на пути грешных. На путях грешных мы когда-то с вами стояли, а теперь мы на них не стоим. Третье условие – не сидит в собрании развратителей. Друзья, у нас христианское собрание, а не собрание развратителей. Я думаю, что эти три условия нас как-то не особенно тревожат. Давайте обратим внимание, что вот эта характеристика мужа, блаженного мужа, она идет как бы по нарастающей, развивается по нарастающей линии. Сначала он не ходит на совет нечестивых, не ходит. Ну, похаживает иногда, но это редко бывает, что он бывает на совете нечестивых. Стоит на пути грешных – это уже немножечко опаснее. А уже сидеть в собрании развратителей – это совсем плохо. По-еврейскому здесь стоит слово не развратителей, а насмешников. Насмешников над всем святым, над всеми святыми. Вот так вот развивается вот такое трехэтажное условие. Друзья, и четвертое условие. Вот тут, тут уже опасность, друзья, для всех нас. Я прочитаю. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Ну как это понять, в законе Господа воля его? Может быть, трудно так понять, да, что такое в законе Господа воля его. Ну, то есть настроение, влечение к Слову Божьему. Ну, вот так простыми словами сказать. И о законе его размышляет он день и ночь. Друзья, вот насчет того, что размышляет, тут и большие трудности. Дело в том, что как-то обычно в начале, когда человек уверует, у него такое влечение, такая жажда к Слову Божию, потом смотришь, немножечко остывает, остывает. Я в одну местность часто приезжаю, и мне брат одно и то же всегда говорит: «Ты знаешь, — говорит, — у меня вот неприятности со Словом Божьим. Раньше я его читал, у меня такое настроение было праздничное, такое возвышенное, необычное, приподнятое настроение, когда я читал Слово Божие. А сейчас вроде все известно, вроде как вот, что в каждой книге, в каждой главе, на каждой странице, но утерян вот этот момент, момент новизны, момент какого-то подъема вот такого, когда читает Слово Божие. Друзья, я скажу, что у меня есть тоже некоторые такие опасения, что от меня тоже отойдет вот эта вот торжественность, когда читаю Слово Божие. Есть такое опасение. Я сейчас прочитаю одно место, оно очень глубокое, только одно слово возьмем и так его немножечко посмотрим, что оно из себя представляет. Я читаю второе послание Тимофею, 3 глава, 16 текст. «В все Писание богодухновенно. Друзья, как понять слово «богодухновенно»? Что это за слово такое «богодухновенно»? Мы видим, что здесь как бы две части. Слово состоит из двух частей – Бог и Дух, Бог и Дыхание, богодухновенно. Мы с вами сейчас прочитали из первого псалма, это как раз богодухновенное слово. Поэтому очень важно понять, что же это за богодухновенное слово. Помните, когда Господь беседует с самарянкой, Он делает ей такое открытие, она, наверное, не знала. Бог есть Дух. Бог есть Дух. А Слово Божие что есть? Ну, кто-то сейчас думает, наверное, это буквочки, вот эти слова вот здесь, фразочки, страницы, ну и, наконец, вся Библия. О, друзья, нет. Нет. Помните, в Евангелии от Иоанна написано, Господь говорит, слова мои – суть, дух, и добавляет, и жизнь. Друзья, так что же это такое? Бог есть дух, Слово Божие есть дух. Тут уже немножечко мы должны встрепенуться, да? Знаете, я недавно на празднике был там, справляли 7 числа, по старому обычаю. И вы знаете, пока там пели, пока играли, у меня мысль такая застряла в голове. Думаю, я сейчас поделюсь со всеми. И вот я сейчас хочу с вами поделиться этой мыслью. Друзья, когда мы беседуем с людьми православными, нам как-то немножко трудновато с ними беседовать. Ну, лично мне трудновато. Почему? Ну, как ты так вот говоришь, ну, я верующий, и я верующая. Ну, я на собрании хожу, там, где у нас собираются люди, у нас собрание, я тоже хожу в храм. Я говорю, я молюсь Богу живому, и я молюсь, какое совпадение. Бог меня прощает, и я каждый день прошу прощения. Друзья, трудно с ними разговаривать. Ну, посты соблюдаем, и они посты соблюдают. Еще и такие, знаете, длительные посты. Я так подумал, дай-ка я скажу, так я ж люблю Бога, а я тоже Его в сердце ношу. Вы слышали такое, люди говорят, я ношу Его в сердце. Друзья, ну, давайте зададим им один вопрос. И кто из них ответит? А вы любите Слово Божие? Друзья, я вам советую. Задайте этот вопрос. А вы любите Слово Божие? А вы его читаете? А вы в него углубляетесь? И если кто скажет, я люблю Бога, а Слово Божие я не читаю, у меня Библии нет, да мне и нет надобности никакой, я люблю. Я Бога ношу в сердце. Друзья, сатана такому скажет, носи его сколько хочешь. Только Слово Божие не читай. Носи его где хочешь, сколько хочешь, когда хочешь, как хочешь, носи его. Только Слово Божие не касайся. Друзья, можно сказать, я люблю Бога, а Слова Божия нет. И вот этот чудовищный самообман миллионов людей откроется, которые думают, что они носят в сердце, с таким жаром поклоняются там в этих храмах. Но только задать вопрос, вы Библию в руках держите? Вот я так вот у меня мысль такая возникла. Вот. И оказывается, столько празднуют людей. Друзья, все празднуют. А кто по-настоящему празднует? Кто истинно празднует? Это совсем другое дело. Таких немного. Мы с вами прочитали, друзья, все Писание богодухновенно. Когда мы читаем Писание, когда мы касаемся Писания, мы кого касаемся? Самого Бога. Бог есть Дух. Писание богодухновенно, Слово Божие есть суть Дух, и добавляет, где писатель, жизнь. Друзья, вот добавляет еще жизнь. Вы знаете, в одной местности вот нашли мешки с зерном, которые продержали, которые простояли сотни, а может быть, тысячи лет. Ну и подумали, а что если посадить? Взойдет или не взойдет? Как вы думаете, взойдет или не взойдет? Если тысячи лет простоит, взойдет? А если 2000 простоит, взойдет? А если 5000 простоит, взойдет или не взойдет? Взойдет. Почему? Друзья, помните, как апостолу Павлу задают вопрос? Да, такой интересный вопрос, и вместо одного еще два вопроса. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? Еще в каком теле придут? А он им отвечает, безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Первый этап какой? Умирает, а потом передает жизнь. Друзья, это семечко не умирает. Оно стоит в мешке, в сухой обстановке такой, ничего там не гниет, ничего. И там жизнь. Скажите, эта жизнь может оттуда испариться? Нет. Может она куда-то деваться, эта жизнь оттуда, из этого семечка? Никуда не денется. Семечко должно умереть, а потом жизнь пойдет. Друзья, Слово Божие – это жизнь. В семечке есть жизнь. Спросите любого ученого, что такое жизнь. Друзья, вы его сразу в тупик ставите. Он скажет, я не знаю, что такое жизнь. Мы тоже не знаем, что такое жизнь. Христос говорит, я есть жизнь. Слово Божие есть суть, дух и жизнь. Это мы с вами, друзья, сейчас остановили свое внимание, чтобы мы немножко как-то, знаете, чуть-чуть встрепенулись по отношению к Слову Божьему. Может быть, кто-то уже остывает по отношению к жизни, кто-то остывает по отношению духа. Слово Божие – это дух и жизнь. Мы с вами читаем в псалме, такой маленький разбор мы делаем этого псалма. Тут написано так, но в законе Господа воля Его. А что такое закон? Это что, 10 заповедей, которые на одной страничке? Да нет. Закон, мы с вами открываем послание апостола Якова. Он говорит, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, друзья, это вся Библия, это совокупно все Слово Божие, есть закон. И вот теперь нам немножко лучше понятно, но в законе Господа воля Его, и о законе Его Он размышляет день и ночь, не о 10 заповедях, а о законе совершенном, Ветхий Завет и Новый Завет вместе. Друзья, и тут теперь написано, да, вот, он будет, как дерево, посаженное при потоках вод. Значит, размышляет. О законе его размышляет. Я так сейчас останавливаю наше внимание. Какие есть слова? Думает, соображает. Вычисляет, прикидывает, мыслит. Я не знаю, какие есть еще слова. Но здесь написано «размышляет». Вот такое библейское слово. О законе его размышляет он. Друзья, давайте сейчас поразмышляем о том, что такое размышляет. Как это слово понять? Что такое размышляет? Как в двух словах сказать, что это размышляет? Человек читает какой-то французский роман. Чем дальше, тем интереснее. Он размышляет? Или просто читает? Интересный вопрос. Сейчас мы будем искать на него ответ. Евангелие от Луки читаем. В первой главе, в 29 тексте мы находим слово «размышляла». Мария. Ангел вошел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная». Друзья, как вы думаете, она понимает значение этих слов? «Радуйся». Я думаю, не понимаю. А почему я должна радоваться? С чего бы-то я должна радоваться? Благодатная. А почему я благодатная? Непонятно. Друзья, таинственные слова ангел говорит ей, ничего не понятно. Господь с тобою. Почему со мною? Еще больше непонимание. Благословенна ты между женами. Почему я благословенна? Почему между женами? Почему жены не благословенны? Почему я должна радоваться? Друзья, тут можно вопросы умножать. Она ничего не понимает. А хочется ж понять, что ей ангел такое говорит, интересно. Она же, увидевши его, смутилась от слов его. Она смутилась не от вида его. Она очень, оказывается, такая была, знаете, бесстрашная. Некоторые ангела видели и падали там. Она смутилась от слов его, но не от вида. И размышляла, что бы это было за приветствие. Что означает слово «радуйся»? Что означает слово «благодатное»? Она каждое слово хочет понять, что оно из себя представляет. Друзья, конечно, она не понимает, что ангел как-то побуждает ее понять то, что в пророках сказано, вот Захарии читаем, мы 9 главу, 9 текст. «Ликуй от радости, ликуй, почему царь твой грядет к тебе?» Ну, радуйся, царь же придет. Друзья, есть чему радоваться, но наш пока не знает. Пока ей ангел не открыл, вот, она не знала, что тут написано. Давайте еще одно место, чтобы чуть-чуть глубже понять значение слова «размышляет». Вот мы читаем 10 главу Деяний апостолов. Помните такую картину? Значит, апостол Петр зашел наверх дома помолиться, почувствовал, что он хочет кушать. Пока ему приготовляли кушать, вот, он видит такое видение, отверстие неба, ну, по другому переводу, не просто полотно, а какой-то стол такой, знаете, стол опускается, и по этому столу тут всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и вдруг голос: «Встань, заколи и ешь». Петр понял, что это голос Божий. Он понял, что это Господь с ним разговаривает. Но сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Ты же знаешь, что я правоверный иудей. В мои уста никогда скверное и нечистое не входило». Друзья, он не понимал еще то, что закон запрещал употреблять некоторые виды пищи. Пищевые запреты были даны только для того, чтобы израильтяне не сообщались с окружающими народами. Они вынуждены были свою пищу по своим рецептам делать, чтобы они не входили в контакт с окружающими народами. Он это еще не понимал. Друзья, он еще не понимал, что все животные символизируют и представляют все человечество на земле. Это ему еще не открыто. Он пока видит животных и предлагается ему кушать их. Друзья, он еще не понимал, что чистые животные – это евреи, а нечистые животные – это все неевреи, язычники. Это он еще пока не понимает. И удивляется: как же, Господи, ты меня повелеваешь кушать вот это нечистое, когда ты через Моисея дал вот эти законы, запрещающие кушать нечистое. Он еще не понимает, что это все сошло с неба. Да как же с неба может сойти нечистое? Друзья, может что-нибудь с неба нечистое спуститься? Не может. А сосуд потом опять с этими нечистыми животными опять поднялся. А на небо нечистое может подняться? Но Петр еще этого не понимает. И вот написано: между тем, как Петр размышлял о видении, Господи, что оно означает, это видение? Он хочет понять. Он в трепете. Друзья, ну так бы хотелось расшифровать вот это слово «размышляет». Господи, что ты хочешь сказать мне? Вот смотрите, ангел же говорит Марии, и Мария хочет узнать, что говорит ей ангел. Друзья, когда мы читаем Библию, есть одна такая опасность, ну, судите сами, большая или небольшая, вот, но опасность есть. Какая? Дело в том, что Слово Божие нам иногда представляется как зеркало. Апостол Яков говорит, кто слушает Слово и не исполняет, подобен человеку, рассматривающему природные черты лица. Что это за природные черты? Природные пятна наши с вами, греховные пятна рассматривает. Природные черты лица своего в зеркале. Вот передо мной зеркало. Слово Божие – это зеркало. Вот я читаю его, и что я там должен видеть? Он посмотрел на себя. Друзья, знаете, какая хитрость есть у сатаны? Он подойдет и немножечко повернет другим углом. И вы знаете, я уже там не изображаюсь. Изображается кто-то другой. Один брат все время искал против жены. Ну, знаете, у него такие понятия были. Старый паспорт, он считал, что начертание, она вообще духовная блудница. И вот он ищет против нее здесь все. Друзья, вот сатана ему так повернул, Слово Божие. О, я тебе еще нашел. И читает ей. Немножко полистает. О, опять тебе нашел. Друзья, вы знаете, какое сейчас его состояние? Страшное. Духовное развалина до основания. 19 лет грамма не брал в рот. А сейчас спился, выпьет бутылку водки, поет песни про Христа и проповедует. Ужасное состояние. И что сделал сатана? Он его обманул. Это ж обольститель. Он чуть-чуть ему повернул Слово Божие, и он уже там не изображается. Вот почему важно, друзья, он посмотрел на себя. Вот будем на себя смотреть. А то мы, может быть, для кого-то отыскиваем, как он отыскивал для жены. Жена-то член церкви, все хорошо, ходит на собрание. Вот. А себя он прозевал. Вот так сатана обхитрил, посмотрел на себя. Но это я так немножко как бы отвлекся от темы. Но очень хорошо, что отвлекся. Это тоже нам надо учесть, что сатана не против того, чтобы мы Библию держали. Не против, пожалуйста, держи. Но немножко нам наклонит, чтобы мы там не изображались. Друзья, вот это слово «размышляет», о законе его размышляет он день и ночь. Вы знаете, в 118-м псалме, по-моему, 7 раз, есть слово «размышляет». Ну, знаете, я так вот выборочно 7 раз не буду, ну, так несколько раз прочитаю. 15-й текст. «О заповедях твоих размышляю». 23-й. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». 27-й. «Буду размышлять о чудесах твоих». Дальше. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». Друзья, здесь много размышлять. Я только хочу 97-й текст прочитать. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». И сразу вопрос. Друзья, давайте вникнем, давайте будем учиться размышлять. Не читать, читать все могут, детишки могут читать, друзья. Могут. А размышлять не могут. Надо учиться не читать, а размышлять. Вот мы с вами прочитали. «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». Сразу вопрос. А что сначала? Полюбить, а потом размышлять? Или настолько размышлять, размышлять, и потом, смотришь, полюбил? Какая последовательность? Какой порядок? Что первично? Тяжелый вопрос. Но мы сейчас с вами размышляем. Для нас тяжело. Для Марии было еще тяжелее. радуйся, благодатная. А чему я должна радоваться? А вы обратили внимание на порядок изложения мысли? Люблю, размышляю. Давайте в 48-м тексте прочитаем. Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих. Что на первом месте? Любовь, а потом размышление. Друзья, тут порядок очень строгий. Кто читает Библию и знает один маленький секрет, тому Господь много откроет. Много больше, чем открыто. На первое место ставит Дух Святой более важное, чем на второе. Ну, к примеру, вот пришли волхвы, да, поклониться младенцу. Я читаю Матфея 2:11. «И вошедши в дом, увидели младенца с Марией». Почему младенца с Марией? Младенец же маленький, а Мария же большая. Как же они увидели младенца с Марией? Друзья, я сколько был на вокзалах, я нигде не слышал «комната ребенка с матерью». Это было бы нелепо. Друзья, но здесь так есть. Увидели младенца с Марией, а не Марию с младенцем. Друзья, сколько миллионов людей увидели Марию с младенцем? Я на понятном языке разговариваю. Католики. Как с ними Бог обойдется, мы не знаем. Един законодатель и судья. А ты кто такой, который судишь? Мы не судим. Но мы рассуждаем, мы размышляем. Что Бог будет делать с теми, которые увидели Марию с младенцем, а не младенца с Марией? Когда у них такая Мария величественная, а младенец такой крохотный. Я как-то был на одном кладбище, ну, не то, что был на кладбище, а так мимо ехал. Вот. И вы знаете, на всех могилах Мария. Мария, Мария, Мария. Поклоняться Марии. А где она сказала, чтобы мне поклонялись? Отныне будут ублажать меня все роды. Это совсем другое дело, считать блаженную. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Иова ублажаем, все вытерпел. Мы ублажаем братьев, которые больше 2000 лет отсидели в тюрьме за то, чтобы мы сейчас свободу имели. Мы их ублажаем. Счастливчики. Вытерпели все. Ну, разве мы братьям поклоняемся? Друзья, поэтому порядок очень важный. И вот, например, в Евангелии от Марка написано в последней главе, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А можно поменять местами? Да нет, нельзя. Почему? Потому что крестят только по вере. Представляем себе, принесли младенчика в купель. Вот он, сухой грешник, окунули в воду, мокрый грешник. Друзья, что изменилось? Ничего не изменилось. Ну, что-то, впрочем, изменилось. Что? Дали ложную надежду крестному или родителям. Все, он крещеный, все в порядке. А он через 20 лет наркоман. А он через 20 лет пьяница. Все в порядке у него. Один брат мне рассказывал, регент с одной церкви. Я к нему, он пришел домой, мы там поночевали, он мне рассказывает, я свою квартиру освободил на несколько дней, уехал и пустил своего брата родного брата в квартиру пустил, чтобы он здесь пожил. Я приезжаю туда, я хожу по комнатам, и все комнаты, куда, ванна, туалет, ну все полностью в ватке с кровью. Наркоманы, там целый притон. Они как делают это, и там кровь на ватке. Все ватки с кровью. Крещеный. Друзья, что это? Разве это не обман? Так что, друзья, будем обращать, что на первом месте. Так вот, мы сейчас вернемся к нашему псалму 118-му. все-таки как-то до точки довести. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Так что же сначала, люблю или размышляю? Люблю. Друзья, мы должны понять, и мы должны это знать, что Бог дает способность любить Слово Божие. Это от Него такой дар и такая способность. А если так задать вопрос, друзья, вот младенец, он любит молоко, да? Ну, Писание говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. А у меня вопрос другой. А когда младенец еще не пробовал молока, он маму свою еще не пробовал, а он любит молоко или не любит? Тяжелый вопрос. Или он полюбит только тогда, когда попробует? Наверное, ж любит, да? Бог заложил в него способность любить молоко. Может быть, он потом выдержит, вырастет. Я сейчас ехал в поезде, знаете, одна женщина говорит, молодая, говорит, я на молоко смотреть не могу. Я его терпеть не могу. А когда была маленькая, любила молоко. И, наверное, когда отнимешь от матери, наверное, такое поднимет скандал. Друзья, вкладывает Бог способность любить Слово Божие, вкладывает Бог способность любить молоко детям, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти во спасение. Оказывается, это вопрос спасения. Друзья, то, о чем мы сегодня размышляем, это очень важно, потому что это касается и спасения. Не будем с вами почивать на лаврах. Знаете, так, уснуть можно на лаврах. Сохрани, Господь. Ну, друзья, надо сказать, что Писание нигде не говорит нам, чтобы мы читали много. Нет, я нигде в Библии не вижу. Наоборот, даже как-то немножко вроде и останавливает, что ли. Вот Екклесиаст в 12 главе, 12 текст, он говорит так. «Много читать утомительно для тела, даже и не советует. А размышлять советует». Друзья, чтение без размышления – ну, с чем можно сравнить? Ну, давайте сравним вот с чем. Вышел лопаткой огород копать, вспахал весь огород и ничего не посеял. Что-нибудь вырастет? Друзья, читающий и неразмышляющий, вот походит на этого неразумного человека, который намахался там лопатой, устал до смерти. Ничего там не вырастет. Почему он не посеял? А вот интересно, здесь в 12 тексте, чуть-чуть вот тоже прочитаем, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Действительно, составлять книг конца не будет. Я к себе как-то вот к родным прихожу, ну, зять, там, сестра, племянники, и, знаете, захожу как в библиотеку, в центральную. Куда ни посмотришь, стеллажи и книги. В любую комнату зайди, стеллажи и книги. Ну, как будто я зашел в какую-то публичную библиотеку. А я как-то зятя, так, я говорю, иди сюда. Я говорю, знаешь, как это называется? Он говорит, что? Я говорю, вот, множество книг. Как? Я говорю, это называется долгие сборы на короткий путь. А ему уже около 60 лет. Когда он все успеет? Слово Божие нам говорит, составлять книг конца не будет. А они все покупают, они все заносят. Когда же они это читать будут? А вот размышлять, да. Друзья, я согласен, что много читать утомительно. Утомительно. Как-то вот один человек ко мне, я только-только уверовал, и еще даже и не покаялся. Один человек с Москвы ко мне, по-моему, два или три раза приезжал. знаете, такой высокий белый старик, ему где-то между 85 и 90. Вот, Григорий Семенович приезжал такой, знаете, квадратный, такой высокий, ну, кажется, что он очень крепкий, на самом деле он весь был гнилой, когда перечислял свои болячки, друзья, так думаю, что энциклопедия целая там этих болячек, как еще он на ногах стоял, это только Бог давал ему такую силу, вот. Он из Москвы приезжал, из всех АБ, там ему не давали говорить, он приезжал к нам туда, в Самару. Вот. Ну и как-то я поинтересовался, как он день начинает. Вот я так посматриваю, он садится за стол, Библия у него большая, садится за стол. Вот. Значит, в один карман лезет, достает очки. В другой карман полез, тоже очки. Две пары очков. Лезет в сумку, достает вот такую лупу и вот вводит, медленно-медленно вводит. Друзья, я только потом понял, что читать утомительно. Утомительно, особенно в таком возрасте. Друзья, читать утомительно. А вот такой случай, где-то я читал. Вот, у одного богача, бедняк узнал, что у богача Библия. «Дай мне, — говорит, — Библию». Богач ему дал. И он ее не читать стал, а так заинтересовался. Он стал ее переписывать, Библию. Настолько полюбил, как младенец новорожденный, стал переписывать. Друзья, сколько страниц Библии? Ну, приблизительно. Свыше 1500. Сколько ему надо было времени, чтобы переписать Библию? Приблизительно. Днем работает, а вечером свечки жгет и переписывает Библию. Вы не знаете, я тоже не знаю. Он ее переписал. Идет к хозяину. Хозяин, вот тебе Библия твоя. Я ее переписал. Спасибо. Нет, так дело не пойдет. Вот то, что ты переписал, ты принеси мне, а эту Библию возьми себе. Друзья, то, что он там переписал, я не знаю, вот так или вот так, эта Библия лежит сейчас в Британском музее как памятник любви к чистому словесному молоку. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти во спасение. Так говорит Писание, так говорит апостол Петр. Друзья, давайте вот о чем поговорим. Вот читаем Писание и желаем узнать, Господи, что ты хочешь сказать. Я раньше часто читал книгу «Левит». Ну, вижу, то одну жертву приносят, то другую жертву, то третью. А потом, знаете, ну, такой вопрос у меня возник. Ну, хорошо, грешник согрешил, идет к стаду, выбирает самое лучшее животное, крепенькое, чтобы рога не были там, или копыта как-то там испорчены, или никакой паршивости не было, внутренних болезней наружных. Выбрал его, выкупает его, наверное, еще и расчешет, чтобы он красивенький был. Вот. Ну, и ведет его в скинию пред Господа. А Господь обещал жить в скинию. Устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Святилище – это жилплощадь, ну, так сказать, условно сказать, жилплощадь Господа. Он там жил во святилище. Приносит это животное пред Господа, теперь его привязывают за роги к жертвеннику. Кто должен его резать? Вопрос. Говорят, священник. А еще кто? И меня тоже заинтересовало. Кто же его режет? Друзья, оказывается, не священник, а он сам. Вот тот, кто привел его, берет нож широкий, делает порез сразу два горла, пищевое и дыхательное. Кровь стремительно выливается, священник берет там тазик с ручками и ни одной капли, чтобы не потерять сразу. И кровь быстро, потому что порез очень глубокий и большой. И сразу кровь собирает. Вокруг жертвенника льет кровь. Друзья, как вы думаете, это приятно зарезать своего бычка или там, не знаю. Знаете, в нашей местности Коля приходит к Саше и говорит: «Саша, ты знаешь, я, говорит, своего не могу. Давай я твоего забью, а ты моего. У меня на своего рука не поднимается, а твоего я забью». Друзья, оказывается, это не очень просто. Своего, да вот такого хорошенького, да вот такого красивенького. Знаете, бывают такие бычки красивенькие, со звездочкой здесь, с беленькой, с треугольничком, ну такие симпатичные. И вот сейчас его выненчить, и вот взять его и зарезать. И вы знаете, что я понял? Я понял, что это я, грешник. Почему? Потому что когда я понуждался, я пошел, взял жертву без порока. Кто это был? Христос. Я взял его за руку и повел куда? На Голгофу. И кто ему нанес удар? Римский воин копьем? Да не, я и ты. И мы с тобой там вместе это сделали. Друзья, как вы думаете, животное охотно шло на убиение? Кровь пахнет. И если ветерком гонит, то за километры запах крови чувствует животное. И не идет туда. Его надо силой толкать. Я не знаю, сколько человек и как толкают, я не знаю. Но я читал одну книгу. Если телец не идет, ему ломают хвост. И когда хвост ломают, он идет. Он мычит, но он идет. А у меня вопрос. Христос хотел страдать? Или не хотел? Братья, помогайте. Хотел Христос страдать? Не хотел. Очень не хотел. А это естественно хотеть, чтобы на тебя плюнули, чтобы тебя стукнули, чтобы в тебя гвоздь забили. Это естественно хотеть? Да нет, это противоестественно. Доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, а как ты. Друзья, и вот этого Христа, моего Христа, он не хочет идти, а я его веду туда. Друзья, для меня это была сухая страница. А потом при потоках. Потом я сел при потоках, стал размышлять и хорошо-хорошо себя увидел. Друзья, вот так вот, когда читаешь, ну, подумаешь, там жертвы, жертвы, так, сегодня жертвы, завтра же. Никакой пользы, друзья. Пашем, но не сеем. Вот такое я для себя открыл. Друзья, вот мы с вами прочитали. «И будет он как дерево», ну, такой мы разбор делаем первого псалма. «И будет он как дерево». Сравнение какое, да? Как дерево, посаженное при потоках вод. Берем одно слово. Посаженное. Будем учиться размышлять. Посаженное. Не само выросшее, а посаженное. Я знаю, чтобы посадить дерево, это надо усилие. Луночку вырыть. Потом саженец туда поставить, я не знаю, на какую глубину. Если я буду сажать, наверняка, наверное, ничего не вырастет. Надо знать, как его туда посадить. Или я его сильно закопаю, или я поставлю его так, что там первый ветер его свалит, оградочку делают. А елки так вообще какие-то на них эти колпаки одевают. Вот, палочку, потом как-то вот веревочкой, ну, чтобы там собака или там ветер не уложил. Друзья, надо усилие, посаженное. О законе его размышляет он день и ночь, углубляется в него. Посаженное. Друзья, у нас всегда есть желание читать Слово Божие или не всегда? Ну, так от сердца сказать. Всегда или не всегда? Не, я не спрашиваю, есть ли время. Времени у нас мало. У меня, например, очень мало времени читать Библию. Очень мало. Я говорю, желание есть читать Библию, когда время свободное. Я думаю, не у всех есть желание. И вот тут нам поможет это слово «посаженное». Берешь себя за вот эту часть, и что делаешь? И сажаешь при потоках. Друзья, вы знаете, ну, у человека обычно хороший аппетит. Но когда он болен, что-то какая-то внутренняя болезнь, он отвращается от пищи. Он не хочет кушать. Врачи это знают. И начинают там всякие капельницы, что они туда там какую-то подкормку ему дают, чтобы он раньше времени не умер. Но я знаю, что когда, друзья, люди уже при смерти, ну, рак-то это я уж точно знаю, где-то за несколько дней до смерти человек отвращается вообще от пищи. На моих руках двое умерли, поэтому я это хорошо знаю. Я уже так предлагаю. Я говорю, ну я тебе клубнику куплю. Слушать не хочу. Я говорю, ну вишню тебе там самую лучшую. Ничего мне не надо. Друзья, уже отвращается от пищи. Все. Наступила смерть. Когда у нас нет желания читать, и еще длительно может наступить что? Духовная смерть. Я не знаю, куда носят духовных мертвецов. Для таких есть кладбище. А куда понесут духовных мертвецов, я не знаю. Но они есть. Духовные мертвецы. Почему? Желания нету. Посаженное при потоках. Вот. А теперь за потоки возьмемся, друзья. Теперь будем учиться размышлять при потоках. Друзья, вы обратили внимание, не при стоячей воде, а при потоках. Вода стоячая опасна. А чем она опасна? Она может испариться, да? Превратиться в болото. И такое может быть. Вот когда мы с вами читаем Библию, ну, некоторые говорят, я читаю Библию 30, там 40, 50, ну, хорошо. А свежие мысли появляются. Там же вода проточная, там все несет, несет. Вот этот брат мне и говорит, вот у меня есть опасение, что вот то, что я знаю, знаю. А то, чего я не знаю, я уже и не узнаю. Я хорошо знаю, то, что знаю, я хорошо знаю. У меня тоже есть такое опасение, друзья, что вот, вот это одно и то же, знаете, как вот гладят женщины там, или вот, вот так вот по одной колее, вот так вот все время, и не будет новизны, не будет очищающих новых свежих мыслей. Вот это я тоже боюсь. Есть такое опасение. При потоках. Не при потоке, как бы при одном, а при потоках. Такое впечатление, как будто дерево попало в какой-то водоворот потоков. Со всех сторон потоки. Вот, вы знаете, в книге Иеремии есть один интересный поток. Он называется неверный поток. Это в 17 главе, это в 15 главе Иеремии. В 18 тексте найдем слово такое «неверная вода». Знаете, что такое неверная вода? Ну, я прочитаю слово же. «Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою?» Знаете, в Израиле дожди идут только 3 месяца в году. 9 месяцев в году ни капли. И только когда... А там ливневые дожди. И когда проходят эти дожди, начинаются потоки. Вот когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 18 главу, когда Господь с учениками прошел через поток Кедрон, не проплыли они, не проплыли, а прошли этот поток. Вот. Вышел с учениками своими за поток Кедрон. Вышли за поток Кедрон. Да никакого потока там не было. Это была сухая земля, как асфальт. Дождей не было. Друзья, ну этот поток, русло вот такое сделает, и до следующих дождей, а потом опять все переполнено. А у нас с вами так не бывает? Какой-то момент жизни поток буквально нас сносит, а потом сухо. И долго-долго сухо. Не бывает такое? Если не бывает, друзья, то слава Богу, что не бывает. А если бывает? А если где-то месяц в году у нас поток, а 11 месяцев мы сидим, хорошо, если еще при стоячей воде, а то, может быть, уже болото и совсем засохло.